Коршунович, как и условились, ненадолго выскочил из здания управы. Он миновал 4 патруля, пока добрался до угла Сибирской. В 200 метрах от перекрестка располагалась Чебуречная, в старом доме с подслеповатыми маленькими окошками. Лученко с Багратом уже сидели внутри. Коршунович кивнул им, встал в очередь за троицей каких-то трудяг, однозначно собирающихся сообразить по хмельному делу во время перерыва. Дождался, пока всем впереди отпустили кто чего желал, взял минералку и пару чебуреков и присоединился к своим ребятам за столиком. Те дожевывали чебуреки и допивали скверный кофе. «Ну как, орлы?» «Все в норме», — тихо сказал Лученко. «Он подсядет в нашу машину ближе к вечеру. С погранцами договорился?» «Да, Горькавый соорудил приказ о прикомандировании к подразделению связи подвижной спецлаборатории в составе 2 экипажей. Приказ протащен через все инстанции, и, по-моему, никто ничего не заподозрил. Все будут убеждены, что лабораторщики — самые настоящие сибирские пограничники». «Отлично. Прикрытие подготовил?» «Наспех, Вениамин Павлович. Времени нет. Да и какое тут прикрытие? Операция новая, неотработанная. Бардака будет выше крыши. На бардак все и спишется». «Ладно. До вечера в конторе не показывайтесь. Золотых тертый филин может унюхать неладное. О шерифе я ему сам все расскажу, как договаривались». «Ясно». Все, Крушунович глотнул для виду минералки, оставил чебуреки нетронутыми и торопливо направился к выходу. «Эх», — подумал он сокрушенно, — «нехорошо Семеновича за нос водить, а ведь придется». И спустя несколько секунд чертова работа. Золотых при виде российского коллеги заметно оживился. «А, Палыч, куда это ты запропастился?» «Начальству докладывался», — озабоченным тоном объяснил Крушунович. «У нас тут новость, довольно странная». Крушунович и не подумал спросить, какая именно. «У нас эксперт один пропал, Шверников. Вышел из здания, миновал 2 наружных патруля и пропал. К 3-му патрулю дальше по улице он так и не пришел. Ума не приложу, что с ним могло стрястись. Тут спецназовцев сейчас больше, чем крыс в подвалах». «А чем он занимался?» Крушунович проявил наконец-то некоторый интерес. «Да этим самым ашгабадским биноклем. Пытался его судьбу отследить от клонирования до сегодняшнего дня». Золотых склонил голову на бок, недовольно поморщился, а потом подозрительно уставился на коллегу. «Чего это ты, словно ужа проглотил?» Крушунович свалился в кресло. «Да понимаешь, еще проблема у нас. У вас, у нас и у тебя тоже». Золотых сложил руки на груди. «Так-так, ну и какие же у нас еще проблемы?» «Шериф пропал. Лученко его до сих пор ищет. Ушел с утра на базар и тю-тю. Говорят, сел в какой-то экипаж, и его увезли». Золотых подозрительно подсыкал зубом. «Слушай, Веня, а вы часом не задумали какую-нибудь пакость, а? Он же ваш, россиянин?» Крушунович фыркнул. «Ага. И накануне окружения волчьей базы убрали его к чертовой матери подальше, чтобы он ничего не узнал и ничего не увидел. Очень умный ход». «Хм, в самом деле глупо», — согласился Золотых. «Но что с ним могло произойти? Мало ли», — Крушунович потерзал ворот рубашки. «Жарко, черт. Во-первых, в городе все еще остаются агенты, не примкнувших к единой программе стран, и наша веселая ашгабадская команда. Во-вторых, волки. Их мы даже отследить толком не в состоянии. И в-третьих, случай. Попал под экипаж, нарвался на жуликов и временно выпал из событий». «А не мог он начать свою игру?» Крушунович ответил не сразу. «Мы его долго отбирали. Понимаешь, Семенович, в прошлом у него были такие дела, когда он смело мог переметнуться на вражью сторону и безнаказанно купаться в деньгах до конца жизни. Но он этого не сделал. Зачем ему предавать сейчас?» Золотых некоторое время пристально всматривался в глаза Крушуновичу. «Ну что ж, тебе лучше знать. Что будем делать?» «Подождем», — Крушунович пожал плечами. «Не такой он парень, шериф, чтобы исчезать без следа. Всплывет, обязательно всплывет в нужный момент». Золотых кивнул и потянулся к селектору. «Чеботарев уже вернулся?» «Хорошо, зови его и оперативную группу зови. Да, всех плюс резерв». Минут через 10 в кабинете Золотых собрались Чеботарев, Михеевич, Герасим, Нестеренко, Богдан Поша, Лухин, плюс 6 безопасников из Иркутска и 2 офицера-европейца из спецназа. «Ну что, господа, начнем?» Золотых разложил вокруг себя листики срочных распечаток. Как и все работники старшего поколения, он недолюбливал компьютеры и втайне побаивался их, предоставляя манипулировать с этой новомодной селектурой своим более молодым и гибким коллегам. «Итак, господа, Среди ашгабадских гостей интерес у нас вызвала следующая группа, прибывшая одним рейсом как раз накануне первых событий в рамках разрабатываемой темы. Все они поселились в гостинице «Централь», причем гостиница эта обычных гостей вообще не принимает. Принадлежит она деловым кругам и не имеет даже вывески. Без рекомендации поселиться туда невозможно. Гостиница охраняется частной службой, и даже у нас могут быть с проникновением туда легкие проблемы. Интересует нас шестеро. Сулим Ханмуратов, Саймон Варга, Фарид Юнусов, Курбан Гафур Аглы, Гейдж Мустафы и Родион Феоктистов. Золотых называл имена, а Чеботарев одновременно с этим выводил с компа на проектор фотографии. Сегодняшнее свидетельство агента-европейца Генриха Штраубе лишний раз подтверждает наше подозрение, поскольку опознанный Генрихом Руслан Ильюшов, новая фотография на экране проектора, дважды имел контакты с Юнусовым и Мустафы. Вероятно, Ильюшов является оперативным агентом ашгабадской группы. Юнусов, Гафур Аглы и Мустафы – связующим звеном, а Ханмуратов и Варга – мозговым центром и руководителями указанной группы. Феоктистов, похоже, нечто среднее между стюардом и денщиком Варги. В эту группу, безусловно, входили и братья Шарадниковы, и их убийца, до сих пор нами не идентифицированный. И Давр Мырмич по кличке Испанец. Возможно, в городе есть и еще их люди. Сведений о высшем звене этой группы, Ханмуратове и Варге, нам собрать не удалось. Вообще. Эти люди словно не существовали никогда. Скорее всего, имена, под которыми они прибыли в Алзамай, не настоящие. Цель нашей сегодняшней операции – арест всей этой группы и всех, кто окажется в номерах этих людей. Учитывая чрезвычайное положение в городе, Золотых выразительно помолчал, действовать придется предельно жестко. Степа, твои сегодня у психологов были?
Конечно, Константин Семенович, как и было приказано накануне. Иркутск?
Встал один из резервистов, старший по званию и должности. Психокондиционирование прошли в полном объеме, коротко доложил он и сразу сел. Господа европейцы... Один из офицеров, не поднимаясь с места, сказал, «Наши подразделения имеют штатных психологов и постоянно находятся в состоянии готовности». «Прекрасно. Тогда сообщаю, чтобы ни для кого сей факт не явился новостью. На операцию идем с боевым, а не с парализующим оружием. В случае необходимости прибегать к крайним мерам, потому что другого выхода нет». Все в кабинете вдруг стали очень серьезными. Не то чтобы до сих пор они шутили и веселились, просто не так уж часто даже при их работе приходилось слышать подобные слова. «Значит так», — продолжал Золотых, — «если наши компьютерные гении не ошибаются, живет эта публика в трех номерах». Чеботарев тотчас выдернул из недр памяти компа селектоида объемный план здания. Сотканный из светящихся голубых линий макет повис посреди комнаты, словно мираж над оазисом. Варга и Феоктистов в люксе на третьем этаже. Часть макета засветилась ярче, выделяя указанный номер. Ханмуратов на втором этаже, в полулюксе. А остальные трое в противоположном крыле, в трехкомнатном бизнес-номере с общими предбанничком, санузлом и кухней. Нет смысла объяснять, что нам гораздо важнее взять Варгу и Ханмуратова, чем остальных. Это понятно и так. Но надо постараться никого не упустить. В гостинице два лифта, оба в центральном стволе, и три лестницы, одна тоже в центральном, рядом с лифтами, и по одной в каждом крыле. Балконы в номерах не гостиничного типа, то есть сквозного прохода с балкона на балкон нет. Пожарных лестниц тоже нет, так что с балкона или из окна только выпрыгнуть получится. И если со второго этажа это еще можно проделать, без риска переломать ноги, то с третьего уже вряд ли. Но лучше не умничать и оставить людей под каждым окном на всякий непредвиденный случай. Вдруг они гимнасты-акробаты. Лови их потом по всей округе. Золотых выразительно поглядел на Чеботарева. Именно из-за того, что мелкие пушеры-марихуанщики оказались профессиональными акробатами, одно из былых дел было Чеботаревым успешно провалено. Эти ребята умудрились за считанные секунды спуститься с седьмого этажа на стеклянную крышу оранжереи, а оттуда в сад, и безопасникам осталось только бессильно наблюдать с балкона, как они удирают. На группы разделитесь следующим образом. Чеботарев с гвардией берете на себя Варгу. Раз живет в самом роскошном номере, да еще слугу держит, значит он самая важная птица. Блокируйте этаж со стороны лифтов и лестницы в крыле. И надо придумать что-нибудь, чтобы пару человек подсадить на балкон. Офицер-европеец поднял руку и спрашивая слово. Золотых жестом пригласил его высказываться. «Мои ребята проходили альпинистскую подготовку. Можно спустить их на тросах с крыши или с балконов верхних этажей». Золотых взглянул на макет. Гостиница насчитывала 6 этажей. «С крыши, наверное, будет удобнее», — заметил Чеботарев. «Корона там закачаешься, и ветки толстые да прочные». «Значит, так и делаем. По трое ваших ребят на каждый балкон. Снаряжение у вас при себе?» «Конечно», — подтвердил европеец. «Вмешиваться им не стоит. Разве только ашгабадцы попытаются этим путем удрать. Тогда пусть вступают в дело». «Ясно, господин полковник. Мы отрабатывали подобные операции. Ребята знают, что делать в любом случае». «Прекрасно», — Золотых не скрывал, что доволен. «Далее. Когда все займут исходные позиции, проникайте в номер. Оружие держать наготове. Класть всех лицом вниз, руки за голову и первым делом обезоруживать. Ни в коем случае не позволять никаких активных действий. Они могут попытаться уничтожить какие-нибудь важные документы, записи, улики. Так что глядеть в оба и варежка не хлопать». «Дальше. Вы, Шеремет, и ваша группа берете на себя Ханмуратова», — обратился Золотых к безопасникам из Иркутска. «По той же схеме. Вполне возможно, что Ханмуратов окажется у Варги в номере. Тогда просто присоединяйтесь к группе Чеботарева. Все сказанное ранее столь же относится и к вам. Ясно?» «Ясно, господин полковник». «Ну и троица боевиков остается вам, господа», — Золотых взглянул на европейцев. «Судя по всему, операции по задержанию отработаны вами не раз, посему задействуйте любую из ваших типовых схем, лишь бы она отвечала нашим требованиям и условиям гостиницы». «Не беспокойтесь, господин полковник», — солидно и без тени волнения заверил один из офицеров-европейцев, тот, что уже несколько раз высказывался. Второй с самого начала совещания не проронил еще ни слова. «Рабочие частоты и каналы связи оговорены? Ваша селектура согласуется с нашей?» «Так точно, согласуется», — вскочил парень-радист из команды Чеботарева. «Базовая европейская модель породы использует спектр каналов, который частично пересекается с нашим. Я разработал ключ, с которым рации европейского спецназа будут в состоянии работать с нашими рациями. Мне необходимо 5 минут перед операцией, чтобы проинструктировать всех, кто будет пользоваться европейскими породами». «Степа», — велел Золотых, — «забей в план немедленно». «Сделано», — отозвался Чеботарев из-за компьютера. «В наших рациях ничего менять не придется, я правильно понял?» — уточнил Золотых. «Нет, господин полковник, ничего менять не придется. Да и в европейской перемены минимальные. Подживить дуплексный кодировщик-калибратор — это дело нескольких минут. Все, вопрос исчерпан. У вас все готово?» «Так точно, все. Прекрасно. Давайте подумаем, какие в ходе операции могут возникнуть непредвиденные трудности». Чеботарев выглянул из-за компьютера. «Тут заходила речь о проблеме с проникновением в гостиницу. Кто ее охраняет?» Встал Герасим, который с утра занимался выяснением мелких подробностей. «Централь охраняется частным агентством «Стена». Агентство зарегистрировано в Новосибирске и плотно работает с большим бизнесом. Репутация практически безупречна, берется только за солидные дела, никогда не пела на две стороны. Конфликтов с официальными структурами не зарегистрировано, но был случай, когда работник охраны предупредил нанимателя о готовящейся полицейской облаве, и полицейские в итоге остались ни с чем. По официальным данным, этот работник впоследствии уволен, но на деле просто переведен в другой филиал с повышением. В общем, я считаю, что у нас действительно могут быть с ними проблемы». «Понятно», — кивнул Чеботарев. «Константин Семенович, я думаю, следует этих охранников моментально сажать под замок. А лучше под наш надзор, чтоб не дергались». «Сколько их там в гостинице?» — спросил Золотых у Герасима. «Двое в холле, по одному на этажах и начальник смены в караулке. Это на первом этаже, вон там». Перед столом полковника вновь возникла объемная схема гостиницы. Нужное помещение выделялось более яркими линиями. «Итого 9 человек. Придется вам и под это дело людей выделить», — обратился Золотых к офицеру-европейцу. Тот без промедления сделал пометку в переносном блокноте селектоиде. «Дальше», — продолжал Чеботарев, — «есть риск столкнуться с ними в холле, в коридоре, в лифте. В общем, разумнее заранее подпустить москитов и просканировать всю гостиницу перед операцией и начинать, когда момент будет наиболее благоприятствовать нам». «Ну, об этом мог бы и не говорить», — проворчал Золотых. «Это само собой разумеется». «Да я в основном для коллег», — начал оправдываться Чеботарев, «чтобы никаких неясностей не осталось». «Кто занимается москитами?» «Я, кто же еще?» — ответил радист. «Комарики готовы, могу их выпустить в любую секунду». «Замечательно. Относительно транспорта. Господа европейцы, у вас достаточно экипажей?» «Вполне достаточно, господин полковник». «Степа», — обратился Золотых к Чеботареву, — «и Иркутск обеспечить надо. Я уже позаботился, Константин Семенович». «Ну, подчиненный», — покачал головой Золотых. «Изо рта все выхватывают. Вот бы еще операцию так же провести». «Проведем», — уверенно сказал Чеботарев. «Никуда не денутся наши ашгабадцы». «Только охраняйте их потом получше», — ехидно вставил Крашунович из дальнего угла, «а то постреляют прямо в накопители».
Золотых только отмахнулся. «Да ну тебя, Палыч! Лучше скажи, непосредственно в операции ты и твои люди участвовать собираетесь?»
«Непосредственно? Нет, чего вам мешать. Да и расползлись мои, сам знаешь, чем Лученко занят. А после всего, когда разговор начнется, поучаствую с удовольствием».
«Понятно», — кивнул Золотых и взглянул на часы. 14:22. «Медлить нам непозволительно, тем более, что исчез один из наших работников, разрабатывающих ашгабадскую тему. Пока Варга и Ханмурат в гостинице, надо использовать это, потому что они вполне уже могут быть осведомлены о нашей заинтересованности ими. В 14:45 начинаем по основному плану. Схемы проезда к Централю розданы». «Константин Семенович, схемы будут транслированы на компьютеры служебных экипажей в момент начала операции. Программа трансляции полностью готова и может быть запущена в любую секунду».
Золотых только тяжко вздохнул. «Когда я к вашим умным селектоидам привыкну?»
«Никогда, Семенович», — снова встрял Крушунович. «Ты старый боевой конь, тебя за броневиком скакать не приучишь».
«Можно подумать, что ты конь молодой», — огрызнулся Золотых. «Однако толкуешь с этой чертовой зверушкой, словно с собственной женой».
«У меня нет жены».
«Да знаю я». Золотых перевел взгляд на невольную аудиторию, с трудом сдерживающую смех. Шутливая перебранка двух опытных стариков, разведчика и контрразведчика, просто и очень естественно согнала предстартовое напряжение. Коршунович четко знал, когда следует подпустить иголочку, а Золотых знал, что Коршунович это знает, и был уверен, не упустит случая. А перед началом операции что может быть важнее хорошего настроения?
Мало что, только готовность и уверенность в себе. А это в команде Золотых уже имелось.